13:12 в Москве. Добрый день, это Алексей Венедиктов у микрофона. Буквально через 2 минуты мы начнем нашу программу «Все так». Сегодня программа «Все так» посвящена графу Эгмонту или Эгмонту. Я думаю, что те, кто знают его, про него хоть что-нибудь, в основном из книги Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле» и еще из одного произведения, собственно, о котором у меня к вам и вопрос. Итак, те, кто ответит правильно на мой вопрос, а ответ надо присылать на СМС, номер для, телефонный номер для СМС 970-45-45, это московский номер, 970-45-45, естественно, есть код перед ним, плюс 7-985. Кроме того, можно посылать и на пейджер, и через интернет на пейджер. А, разыгрывается 20 лотов, 10 книг Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле» издательства «Азбука Классика» Санкт-Петербург. Очень хорошие, компактные, удобные в руке издания «Легенда об Уллиншпигеле» Шарль де Кастер. Первые 10 победителей получат эту книгу. А еще 10 победителей получат книгу Александра Сапса и Елены Зевелевой «Семейные реликвии. Месть нерукотворная», издательство «Астрель», 2006 год. Согласно легенде, икона Спаса Нерукотворного, приносившая Емельяну Пугачеву удачу и власть над умами и душами людьми, некогда принадлежала предкам Ольги, но безвозвратно утрачена. Что за детектив? Спас Нерукотворный — это к Пасхе, естественно. Этот роман Александра Сапса и Елены Зевелевой. Еще 10 человек. Итак, 20 победителей будет. Первые 10 — Шарль де Кастер, «Легенда об Уллиншпигеле». А вторые 10 — Александр Сапса и Елена Зевелева, «Семейная реликвия. Месть нерукотворная». Тоже 10 человек. А теперь вопрос, собственно вопрос, совсем забыл его задать. Вопрос заключается в следующем. Какие два великих человека увековечили для нас, и только вместе, а не раздельно, для нас имя Эгмонта? Какие два великих человека, которых вы, конечно, знаете, увековечили для нас имя графа Эгмонта? Причем раздельно они не смогли бы это сделать, так увековечить, как это они сделали. Для, соответственно, 970-45-45 придется назвать двоих Сергея из Коломны, а не одного. Двоих, а не одного. Один не принимается.
Где мы сегодня ужинаем, мой дорогой?
В Париже. Нет, в Нью-Йорке. А может быть, в Акапулько?
Ты хочешь сказать, в кафе «Горожанин»?
Да, моя милая.
Кафе «Горожанин» предлагает вам совершить уникальное гастрономическое путешествие, отведав фирменные блюда городов мира. Рима, Парижа, Пекина, Лондона, Вены, Гамбурга, Москвы и Киева. А также вкуснейшие десерты. Идеальное место для проведения банкетов, презентаций и торжеств. Кафе «Горожанин» ждет вас. Вкусно, уютно и недорого. Милютинский переулок, 13. Телефон 739-01-09.
Фонд Михаила Плетнева представляет. Юбилейный концерт, посвященный 50-летию Михаила Плетнева. 16 апреля в концертном зале имени Чайковского. Участвует Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев. Начало в 19:00. Заказ билетов по телефону 981-0022. Генеральный партнер оркестра «Северсталь Транс».
Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы».
Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13:00.
Итак, мы начинаем нашу программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы сегодня о графе Ламорале Дегмон, как его называли французы, или граф Эгмонт, как его называли в книге Шарль де Кастер. Совершенно незнакомый человек для российского читателя, как историческая личность.
А тем не менее, скорее даже принц, он был и графом, и принцем. И в свое время, в своей эпохе, на территории Западной Европы, причем от Гааги, допустим, Брюсселя или Гента, где его казнили, до Мадрида. Это вся Западная Европа. Имя его прозвучало, прозвенело. Я бы назвала сегодняшний разговор о нем «Граф Эгмонт, невольник чести». Всего-навсего тем он более всего остался в умах и вдохновил тех двух гениев, о которых вы спросили наших слушателей, не просто даже великих, двух гениев, это можно смело сказать, что был невольником чести. Что слово «честь», понимаемое дворянски, но в то время мыслящая часть общества — это именно было дворянство. оказалась для него важнее. Я еще назвала бы его единожды присягнувшим. Он присягал в своей
два раза присягнул.
Дважды. Но одному и тому же.
Да, одному и тому же.
Он не менял объект присяги. Совершенно верно, Алексей Алексеевич. Единожды приняв религию католическую в детстве, остался католиком. Некоторые другие его соратники по той же борьбе освободительной в Нидерландах, в будущей Голландии, меняли веру, в частности, Вильгельм Оранский на кальвинистскую. Единожды присягнул, образно говоря, своей жене, никогда не менял этой присяги, имел от нее 13 детей, что даже для того времени необычно.
Из них 11 выживших, тоже важно.
Но все равно 13 раз она родила ему ребеночка. И был верен ей. И, как считают, показывают все источники, и единожды присягнул королевскому дому, даже не то чтобы одному королю, а королевскому дому Габсбургов, в итоге мрачному, оставившему неважный след в истории, но он присягнул, и этой присяге он ее только подтвердил однажды, не изменил, и в сущности так ушел из жизни, как невольник чести. Была ли его казнь? А казнен он был в 1568 году, имела ли она большое историческое значение? Видимо, да. Потому что она подействовала на умы, на общественность в разгоравшейся колоссальной освободительной войне в маленьких Нидерландах, области между Германией и Францией. Но, в конце концов, именно там родилась первая Европейская республика. Чуть меньше, чем через 20 лет после его казни. Но казнь повлияла, был популярен. Но сначала надо понять, что за человек, когда жил, что с ним такое было, что за карьера у него была и жизнь.
Раз дворянин и знатный, то богатый.
Более чем знатный, чрезвычайно богатый. Граф Ламораль, принц Гаврский. Ну, все это в свое время звучало очень громко. Корни этого семейства по отцовской линии графа Эгмонта восходили к времени крестовых походов, XI век. Все наиболее знатные люди этого времени стремились доказать, обосновать, что именно к этой славной эпохе, эпохе расцвета рыцарства, того, что называлось благородством, и было в каком-то смысле, восходит их семейство. Но принимались только те, кто это умели доказать. Просто так сказать было недостаточно. Хранились документы, чрезвычайно тщательно, бережно. И когда это было документально подтверждено, это признавалось. Его мать Франсуаза Люксембург, княгиня, тоже принцесса, гаврская, передала ему обширные для этой области Европы, обширные. Это тесное, маленькое пространство.
Да.
Оно и сегодня небольшое, это Бельгия, Голландия.
А ее звали Франсуаза де Люксембург, то есть она люксембуржская.
Принцесса.
Она принцесса люксембуржская и двоюродная сестра будущего Филиппа II Испанского.
Все, вообще-то,
то есть можно сказать, что он был племянник испанского короля.
Да, не напрямую, да, но был. И это большое семейство, вообще правило Европы. И многие вопросы решались династическим путем. В частности, та коллизия, по которой Нидерланды, область между Францией и Германией, оказалась под властью, ой-ой-ой, Мадрида. Итак, она для своего места тесного отдала ему обширные, передала ему обширные земли во Фландрии и Брабанте, современная Бельгия. Но Фландрия была самой богатой областью среди этих 17 провинций. Его жена женился в 1545-м, Сабина, сестра курфюрста Пфальцкого. Тоже королевская кровь, сплошная королевская кровь. Вот такое происхождение. Карьера. Удивительное, замечательное, яркое. То есть вообще у этого человека было все и почти на блюдечке.
Стартовал он, конечно, с позиции выгодной, с роскошной позиции.
С 16 лет оказался на службе императора Карла V из дома Габсбург.
Ну, обычная, да, обычная карьера молодого принца.
16 лет, молод, но уже для этой эпохи совершенно взрослый человек. Нисколько не такой уж совсем юноша.
Так девятиклассник.
Карл V, да, у нас девятиклассник. Карл V династическим путем, будет время, мы это еще напомним нашим слушателям, но пока пусть просто поверят нам, династическим путем соединил под своей личной властью в XVI веке короны Испании и Сицилии, плюс Нидерланды, где не было, и это важный пункт, не было короны, не было королевства Нидерландов, никогда не было там сильной королевской власти. Это были разобщенные провинции со своими маленькими правителями. И тем не менее они достались ему династическим путем, плюс владения в Америке, ранние колонии испанские, и плюс корона Священной Римской империи Германия. Под современники сразу определили, в империи Карла V никогда не заходит солнце, потому что объединяются даже разные континенты. И Карл V был воинственен, фанатичен, воевал везде, во Франции, Италии, воевал с Османской империей в Северной Африке и так далее. И вот Эгмонт, первый его шаг и первая карьера, естественная для этой эпохи, он отважно сражался.
Но сначала все-таки надо сказать, что он получил образование военное в Мадриде. То есть это была одна империя. Переехать из тогдашних Нидерландов в Мадрид, это все равно, что переехать, ну, я не знаю, из Новосибирска в Пензу, я бы сказал. Или наоборот, из Пензы в Новосибирск.
Да, посередине где-нибудь промежуточной Франции, Камбре, да. Откуда его и провожали, когда он отправлялся очередной раз
молодой
в Мадрид.
Молодой парень, 16 лет. Дальше умирает его старший брат, Карл Эгмонт, который унаследовал титул принца Голландского, ну, как провинции, Оланд, что называется, и он унаследовал еще и провинцию Голландию, собственно,
землю. Они еще
земли.
Правители провинции, они очень видные люди, все это семейство. И Карлу Пятому попал он на службу и принес ему клятву верности
вассальную. Важно.
Навсегда.
Важно. Потому что это была, это была не военная клятва, это была вассальная клятва. Клятва. Это
дело
очень
в том,
важно.
Что принц... Средневековье в этом смысле отнюдь еще не ушло, хотя мы говорим о времени, которое называется совершенно справедливо ранним новым временем. Вот это сплетение вчерашнего и сегодняшнего было очень важно. Карл V – фанатичный католик, воинственный завоеватель, и первое поприще, на котором все-таки прославился Эгмонт, конечно, военный. Он полководец. Несколько крупных сражений.
Но сначала он лейтенант все-таки. Да, ну, причем где? В Алжире. В Алжире.
В Алжире
он поехал в Алжире, да.
Во Франции. И при нескольких сражениях считалось так, что удача сопутствовала испанцам благодаря действиям Эгмонта.
Это очень важно. Молодой,
испанец,
он молодой парень. Он молодой парень.
Верный и талантливый служака.
Надо все-таки вспомнить, что он молодой. Что он еще совсем юный,
по нашим понятиям, юный.
И уже замеченный королем.
Но учился не только военному делу, замечу сразу, Алексей Алексеевич. Это был круг дворян нидерландских, в котором он был виднейшей фигурой, которые читали Рабле и Эразма Роттердамского, которые изучали древние языки. То есть возрождение со средневековьем сплелись здесь в крепких объятиях. И в его голове вассальная клятва сочеталась с дерзкими, вольнолюбивыми мыслями Рабле и Эразма Роттердамского, общегуманистическими, к которым вассальная клятва узкая не подходит. Это скажется потом, в его позиции, которая приведет его на эшафот. Важно отметить, что в силу тех заслуг, о которых вы так еще добавили подробности, он оказался очень близок к королевскому дому. Он оказался человеком персонально, лично, связанным с домом Габсбургов в лице Карла V и его сына Филиппа, будущего Филиппа II, еще более фанатичного, гораздо более мрачной фигуры, даже чем Карл V. А именно, тут есть доказательства. В 1554 году в Англию отправилась делегация, скажем, Габсбургов для сватовства Марии Тюдор за сына Карла V Филиппа.
Напомню, что Мария Тюдор – это дочь Генриха VIII, будущая английская королева Мария Кровавая.
Получит
и старшая сестра
Кровавая.
И старшая сестра Елизаветы I.
Весьма нелестное прозвище. Да. И там договорились об этом браке. Брак состоялся опять абсолютно в средневековой форме. Пер прокурационным, по доверенности. Некий дворянин из этой делегации вступал в брак, который, конечно, не осуществлялся в полном объеме, но затем уже привозил ее как предварительную жену. И новое бракосочетание должно было быть в Испании. Так кто был этот доверенный граф Эгмонт?
Доверенный поэтому... Филиппа, будущего Филиппа II, испанского наследника, да. Испанского престола. Значит, самый близкий,
и
самый доверенный друг.
И его последующая вера в его прочную связь с королевским домом имела незыблемое основание. На его свадьбе Эгмонта лично присутствовали Карл V и его брат Фердинанд. Это очень высокое доверие. Это награда, можно сказать, для этой эпохи, когда император, в чьих владениях никогда не заходит солнце, и его младший брат, в будущем частичный наследник, ибо не все он передаст Филиппу, он разделит свою империю между сыном Филиппом и братом Фердинандом, оба на свадьбе графа Эгмонта. Да, у него могло сложиться ощущение, что их
Он союз. Член семьи, он член семьи.
Да, и что их союз, вот этот вассальный и семейный, незыблем. Но оказалось, что он нерушим только с одной стороны, а именно со стороны Эгмонта.
Но мы еще к этому придем. Я хотел бы вернуться к некой хронологии, может быть, и напомнить нашим слушателям вот что. Что после того, как он был в Англии, был доверенным лицом Филиппа II, будущего Филиппа II, случилось две битвы в 60-е годы с французским королем. Это битвы, которые реально определили во многом судьбу экспансии французской монархии. В 1557 году при Сен-Кентине была битва, где было разгромлено французское войско. И в 58 году, в следующем году, битва при Гравелинах. И там командовал Эгмонт. И там командовал Эгмонт. Испанскими или габсбургскими, как вы любите говорить, имперскими войсками.
Дело в том, что современники некоторые в своих воспоминаниях, впечатлениях, просто лично ему приписывают очень большую заслугу в этих сражениях, а также еще в некоторых осадах, осада Меца, например, то есть заметнейший человек. И вот этот человек оказывается, как и все заметные люди его эпохи, там, в Нидерландах, в центре очень сложных, очень напряженных событий. Дело в том, что в 1555 году Карл V Габсбург, отрекся от престола. Событие необычное, событие не характерное ни для одной эпохи, добровольно отдать власть совершенно неимоверного масштаба, но Карл V это сделал, и можно бесконечно рассуждать, почему Карл V может быть объектом отдельного разговора, но он это сделал и разделил свою необъятную мировую империю на две части. Нидерланды достались его сыну Филиппу.
И с этого момента начинается...
За которого Эгмонт женился,
можно Да, за сказать. Которого Эгмонт женился, или вместо которого Эгмонт женился и привез ему
граф
жену.
Граф как бы мог не беспокоиться о своей судьбе, но он ошибся.
И более того, в этот момент он с Вильгельмом Оранским, принцем Оранским, делил как штатгальтер, назначенный Карлом V, как владелец, не как наместник, но как владелец власти, власть над Голландией, над Нидерландами.
Штатгальтер, Статхаудер или Штатгальтер Фландрии, самой богатой области Нидерландов. То есть у него, кажется, все замечательно. Орден Золотого Руна, член Королевского Совета, Штатгальтер Фландрии.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.